Друг мой, я обожаю твою дочь. Позволь же, не отринь моей просьбы. И слезы текли обильным ручьем по тормолами халата. Его превосходительство растерялся и сконфузился до высочайшей степени. И прежде, нежели успел прийти в себя, жена вынудила его дать позволение и поклясться могилой матери, прахом отца, счастьем их будущих детей, именем их любви, что не возьмет назад своего позволения и не будет доискиваться, как она узнала. Разжалованная в дворовые малютка снова была произведена в барышни, и кроватка опять переехала в бель-этаж. Любоньку, которую сначала отучили отца звать отцом, начали отучать теперь звать мать-матерью. Хотели ее вырастить в мысли, что Дуня ее кормилица. Глафира Львовна сама купила в магазине на Кузнецком мосту детское платье, разодела Любоньку как куклу, потом прижала ее к сердцу и заплакала. «Сиротка», — говорила она ей, — «у тебя нет папаши, нет мамаши, я тебе буду все. Папаша твой там», — и она указала на небо. «Папа с крылышками», — пролепетал ребенок. И Глафира Львовна вдвое заплакала, восклицая: «О, небесная простота!» А дело было очень просто. На потолке, по давно прошедшей моде, был представлен амур, дрягавший ногами и крыльями и завязывавший какой-то бант у черного железного крюка, на котором висела люстра. Дуня была наверху счастья. Она на Глафиру Львовну смотрела, как на ангела. Ее благодарность была без малейшей примеси какого бы то ни было неприязненного чувства. Она даже не обижалась тем, что дочь отучали быть дочерью. Она видела ее в кружевах, она видела ее в барских покоях. И только говорила: «Да отчего это моя Любонька уродилась такая хорошая? Кажись, ей и нельзя надеть другого платьица. Красавица будет». Дуня обходила все монастыри и везде служила за здравные молебны о доброй барыне. Многие сочтут экс-графиню героиней. Я полагаю, что ее поступок сам в себе был величайшую необдуманностью, по крайней мере, равную необдуманности выйти замуж за человека, о котором она только и знала, что он мужчина и генерал. Причина, очевидно, романтическая экзальтация, предпочитающая всему на свете трагические сцены, самопожертвования, натянуто благородные поступки. Справедливость требует присовокупить, что Глафира Львовна не имела при этом никакой хитрой мысли, ни даже тщеславия. Она сама не знала, для чего она хотела воспитывать Любоньку. Ей нравилась патетическая сторона этого дела. Алексей Абрамович, позволив однажды, нашел очень естественным странное положение ребенка и не дал даже себе труда подумать, хорошо или худо он сделал, согласившись на это. В самом деле, хорошо или худо он сделал? Можно многое сказать и за, и против. Кто считает высшей целью жизни человеческой развитие, во что бы оно ни стало, какие бы оно последствия ни привело, тот будет со стороны Глафиры Львовны. Кто считает высшей целью жизни счастье, довольство, в каком бы кругу оно ни было и насчет чего бы оно ни досталось, тот будет против нее. Любонька в людской, если бы и узнала со временем о своем рождении, понятия ее были бы так тесны, душа спала бы таким непробудимым сном, что из этого ничего бы не вышло. Вероятно, Алексей Абрамович, чтобы вполне примириться с совестью, дал бы ей отпускную и, может быть, тысячу другую приданного. Она была бы при своих понятиях чрезвычайно счастлива, вышла бы замуж за купца третьей гильдии, носила бы шелковый платок на макушке, пила бы по 12 чашек цветочного чая и народила бы целую семью купчиков. Иногда приходила бы она в гости к дворничихе Негрова и видела бы с удовольствием, как на нее завистью смотрят ее бывшие подруги. Так она могла бы прожить до 100 лет и надеяться, что 100 извозчичьих дрожек проводят ее на Ваганьковское кладбище. Любонька в гостиной — совсем иное дело. Как бы глупо ее не воспитывали, она получала возможность образоваться. Самая даль от грубых понятий людской — своего рода воспитание. С тем вместе она должна была понять всю несообразную нелепость своего положения. Оскорбления, слезы, горести ждали ее в бельетаже, и все это вместе способствовало бы дальнейшему развитию духа, а может быть, с тем вместе развитию чахотки. Итак, выбирайте сами, хорошо или худо сделала мадам Негров. Брачная жизнь Алексея Абрамовича потекла как по маслу. На всех каретных гуляниях являлась его четверня и блестящий экипаж, и пышущая счастьем чета в этом экипаже. Их, наверное, можно было бы встретить и в Сокольниках 1 мая, и в Дворцовом саду в Вознесенье, и на Пресненских прудах в Духов день, и на Тверском бульваре почти всякий день. Зимой ездили они в собрание, давали обеды, имели абонированную ложу. Но страшное однообразие убивает московские гуляния. Как было в прошлом году, так в нынешнем и в будущем. Как тогда с вами встретился толстый купец в великолепном кафтане с чернозубой женой, увешанный всякими драгоценными каменьями, так и нынче непременно встретится. Только кафтан постарше, борода побелее, зубы у жены почернее. А все встретится. Как тогда встретился хват с убийственными усами и в шутовском сюртуке, так и нынче встретится. Несколько исхудал, и правда. Как тогда водили на гулянье подагрика, покрытого нюхательным табаком, так и нынче его поведут. От одного этого можно запереться у себя в комнате. Алексей Абрамович был человек выносливый, однако силы человеческие сочтены. Дольше 10 лет он не мог протянуть. Надоело и ему, и Глаше. В это 10-летие у них родились сын и дочь, и они начали тяжелеть не по дням, а по часам. Одеваться не хотелось им больше, и они начали делаться домоседами. И не знаю, как и для чего, а полагаю, больше для всесовершеннейшего покоя, решились ехать на житье в деревню. Это случилось 4 года прежде ученого разговора генерала с Дмитрием Яковлевичем.